В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У нас сегодня открытый урок по произведениям писателя Ульфа Старка. Мы поговорим о том, на каком художественном языке можно общаться с подростками, есть ли у детства национальность, и о тех проблемах, которые лучше со взрослыми не обсуждать. Ульф Старк достаточно популярный во всем мире писатель. В России вышло более 10 книг на русском языке. И про тексты можно будет поговорить с переводчиком Ольгой Мяуэц и задать ей какие-то вопросы. И вот недавно в театре «Сфера» был показан спектакль «Чудаки из Зануда» называлась книжка, и спектакль был назван также. Юлия Беляева – режиссер, и, наверное, мы начнем как раз обсуждение именно вот со спектакля, потому что напрашивается вопрос вот к Юле, да, собственно говоря, что нет российских авторов, которые пишут достаточно открыто, интересно для подростков, для этого возраста, что вам понадобился Старк. Вот в чем дело?
Ну, хороший автор – это штучный товар. Конечно, есть национальность у автора, но, мне кажется, Ульф Старк уже такое мировое достояние и замечательная литература, которая, ну, честно говоря, просится на сцену. И когда мы с дочкой прочитали эту повесть «Чудаки и зануды», ну, возникла эта идея сделать из этого спектакль. Вот.
Ну, есть там такая девочка, живет она с мамой. Мама творческая, такая очень активная, но при этом не очень внимательная и немножко безалаберная, скажем так, да, наверное, потому что она забывает про день рождения дочки. Вот они переезжают, меняют квартиру. Мама будет жить вместе с дочкой, с, наверное, тем мужчиной, которого она полюбила. До этого, мы понимаем, там уже был целый ряд мужчин. И, собственно говоря, когда девочка приходит в класс, ее принимают за мальчика, потому что перепутали немножко ее имя. То есть ситуация такая забавная, может быть, но в определенном возрасте бывает, что девочек путают с мальчиками, мальчиков путают с девочками. Вот с вами были какие-то такие похожие истории? Может быть. И вообще, есть ли что-то вот в этом рассказе, в этом спектакле, знакомые вам по, может быть, вашей жизни, да, вот что-то похожее на то, что с вами происходит? Я попрошу начать, наверное, школьников из 57-й школы. Это 7 класс, и они по возрасту как раз относятся к той аудитории, которую Ульф Старк так вот напрямую и апеллирует.
Класс Симоны достаточно похож на наш. Это мы заметили. И вот когда у нас уже был один день после спектакля, мы начали использовать просто фразы из этого спектакля, очень жизненные, полезные. Ну, например, многие использовали фразу «Кэти – это место королевы». Как ни странно, она зацепила почти всех. Вот. А похожие ситуации, ну, в школьной ситуации были. Меня никогда не путали с мальчиком, спасибо моим волосам. Но я иногда передразнивала учителей, иногда общаюсь как мальчик, не совсем как девочка. И я узнала себя в некоторых персонажах, даже не только в Симоне. Я даже, наверное, чуть-чуть похожа на Кэти.
Да, хочу дополнить слова моей одноклассницы, что этот класс Симоны очень похож на наш. Конечно, все иногда списывают. И даже дети, которые пришли новенькими в наш класс, иногда у нас бывают маленькие проверочные, и даже на них мы выручаем. Вот, допустим, у нас в этом году пришла новая девочка, ее здесь сегодня нет, к сожалению, но мы пришли, у нас была контрольная, ну, небольшая контрольная по алгебре. И она не очень хорошо знала тему, и мы всей дружно классом начали втайне от учителя, но помогать как-то.
То у Старка да много каких-то таких вещей, связанных в том числе с враньем. Герои Старка, Ольга Мяуц, наверное, не даст соврать, да, они достаточно часто говорят неправду, делают какие-то не очень хорошие вещи, но иногда это зависит от персонажа, да, вот привирают периодически все. Вот если можно, может быть, лицей вспомнит, поскольку у них уже есть некая дистанция, да, и можно в чем-то признаться. Действительно есть такая необходимость иногда сказать взрослым неправду.
Ну, я считаю себя чудачкой, но далеко не занудой, но, тем не менее, со мной никогда подобных историй не происходило. То есть с мальчиком меня не путали, в класс уток я не запускала. Я все-таки не могу сказать, что я зануда, у меня скучная жизнь, у меня происходит очень много всего интересного, но тут обыгрываются такие ситуации, когда-то веселые, когда-то те ситуации, которые просто невозможно представить и поверить в то, что такое действительно существует. И ты цепляешься за такие моменты и представляю, что бы было бы с тобой, как бы ты себя повела в такой ситуации. Мне это очень понравилось в этом произведении.
Спасибо. Про вранье еще хочу от кого-нибудь услышать.
Ну, мне кажется, порой надо скрывать свои мысли от родителей и, может быть, не говорить им, что все плохо, а поделиться этим с друзьями, потому что не всегда взрослые могут помочь, а могут только усугубить ситуацию. Да, вот с этим, я думаю, что все сталкивались.
Ну, мы не очень признаемся, так понимаем, может быть, старшие уже студенты как-то найдут в себе смелость и скажут, что да, вот было в их детстве такое, что надо было бы. Или не надо.
Ну, вообще, про вранье хочу сказать. Нам в педагогическом нашем университете говорят, что страх, как бы у детей всегда есть страх, и ложь — это страх признаться взрослым в каких-то своих мыслях, что страх в непонимании. То есть, когда ты врешь, ты врешь, потому что боишься, что если ты скажешь правду, то тебя как-то, ну, не оценят, тебе скажут, что это не поверят тебе, не проникнутся, как бы скажут, что твои проблемы — это ерунда. И, конечно, все в детстве что-то утаивали от родителей, и все привирали, все врали и учителям в какие-то моменты, и собственным друзьям, ну и, возможно, и самим себе. Мне кажется, это такая особенность каждого человека, как раз-таки возраста 7, 8, 9 класса. Ну, в принципе, и сейчас на 2-м, 1-м курсе тоже иногда врёшь.
Ну, у меня тоже было пара моментов, вот, про страх того, что не поймут. Скорее, это страх неправильной реакции. Когда ты что-то говоришь, у тебя складывается какая-то реакция. Ты хочешь чего-то от человека, какое-то взаимопонимание, помощи, каких-то определенных слов, и ты боишься, что скажут что-то совершенно другое, что тебе сейчас не нужно. И этот страх, конечно, есть, и иногда приходится говорить неправду взрослым именно людям, потому что обычно друзья тебя понимают. У них иногда бывают такие же ситуации.
Да, ну, смотрите, мне кажется, это ситуация Симоны как раз, да, почему она не стала говорить, что она не мальчик, а девочка, да, она решила, что окей, над ней не будут смеяться, раз она Симона, а не Симона, и эту ситуацию надо как-то продлить и немножко спрятаться. Ольгу я вот хочу попросить немножко про это рассказать.
Ну, вот честно сказать, мне кажется, что вот эта первая ложь, она даже и не ложь совсем, потому что это совершенно нормальная реакция, когда тебе кто-то там, например, в автобусе сзади стучит и говорит там, мужчина, передайте билет. Или обычно мальчик, действительно, да, то есть это у каждого есть. Ты просто, ну, потому что это просто смешно начинает говорить, что а я девочка там, или еще что-то такое. Это вот тут у Старка как раз это очень точно показано. Это вот не желание там подыграть даже, а просто вот действительно невозможность перед всей нашей аудиторией. Вы меня назвали, сказали там, например, Олег назвали бы, да? А я вам сейчас буду говорить, да нет, я не Олег, я там вот Оля на самом деле. Какая-то такая немножечко глуповатая ситуация. Но я хочу напомнить, что у Старка в этой книжке прекрасный эпиграф Сенеки, который я сначала долго пыталась как-то правильно перевести. Лжи не существует, есть только хромоногая правда. То есть, ну, полуправда нас там на самом деле. И вот здесь вот все построено на такой вот полуправде. Она все время как бы оценивается с разных сторон, хорошо это или плохо. Я вот буквально только сейчас, сидя в театре, вдруг поняла, что действительно все персонажи, которые там живут, у них у каждого, вот кроме своего яркого характера, они все актеры. Вот я не знаю, Юль, вы заметили или нет, у них же у каждого есть свое амплуа. И это вот какая-то такая ложь во спасение, вот этот вот переодевание, вот это каждое, у каждого маска, она спасает их, потому что она им дает вот такую дистанцию, не лезть сразу в душу, не вот, мешать друг другу. Это очень важно, вот здесь вот очень важно, что она выстроена как вот такие партнерские отношения, общение героев в этой книге. Так что я, честно говоря, я тогда же особой лжи там не заметила, такой вот какой-то намеренный, специальный. Там все происходит, весь комизм положения, что это все происходит абсолютно естественно. Что другого варианта в этом случае, ну вот, почти и не представляешь.
Спасибо, Ольга. Хочу Павла Степанова спросить, поскольку ваш герой тоже очень важный. Представьте своего персонажа, пожалуйста.
Исаак, он... такой авторитет в классе, у него он главарь своей школьной шайки, непререкаемый такой авторитет, все время держится молодцом, вот, и только в конце, наверное, вот чувство его как-то так выбивает из колеи, и он становится, ну, с него тоже падает вот эта маска напыщенности какой-то немножко такой, вальяжности в школе и такой непосредственности и чувств, которые настигли его.
Лично мне Исаак, когда я читала, когда я смотрела спектакль, показался почти что в точности таким же, как описывал Павел. Но у меня такое ощущение, что Исаак отчасти слишком зазнается и в книге, и в спектакле.
Ну, конечно, он зазнается. Он там смело шутит перед учителем про то, что у него есть птицы. Там. Все, это все поднимает его так, рейтинг в классе.
А мне кажется, Исаак лжец. Он лжет все, почти всю книгу и весь спектакль, и только в конце открывается его суть. Вот это, наверное, самый лживый персонаж во всей книге и спектакле.
Я хочу спросить, насколько вам показался текст, соответствующий спектаклю? Да, я имею в виду не дословно, да, но, может быть, дух, какое-то ощущение, настроение, тот, который есть в книжке, и то, что вы увидели.
Так, ну, сначала давайте про Исаака закончим уже, ну, поставим точку какую-то. Я думаю, что Исаак – это такой харизматичный лидер в классе, который, ну, конечно, ему приходится лгать, как и всем остальным, потому что, ну, дай человеку маску, он скажет всю правду вам, как Уальд говорил. Вот, ну и в действительности он же такой же, как и все остальные. Он также, когда он думал, что Симона – это Симон, мальчик, отношения у него такие же, как у любого, ну, как у любых нормальных парней в школе. Там ударил друг друга, там ударили, обозвались, а потом пошли, ну, вместе уже улыбаться друг другу и радоваться жизни. Ну, это нормально. Ну, в целом, Исаак, вот, он лидер в классе, он самый умный, как Ульф Старк пишет об этом. Я думаю, что, ну, хоть он и срывает маску в конце, но это не меняет его для всех остальных, для окружающих. Вот, и второй вопрос вы сказали по поводу того соответствия спектакля книге. Вот, спектакль, настроение спектакля книги соответствует, это вот такая карнавальная такая атмосфера, когда вроде бы трагедия происходит вот в душе ребенка, вот что у него мать такая... что она у нее было несколько мужчин, и в то же время она продолжает жить и смеяться, как в конце умирает дедушка, и атмосфера остается радостной, в общем, а жизнь и праздник продолжались в ночи.
То есть вам показалось, что книжка вот она такая, да, она веселая такая, в ней буфонады много, а вот мне так не показалось. Кому еще так не показалось?
Вообще, мне показалось, что в книге общая достаточно гнетущая такая атмосфера, как во многих вообще скандинавских подростковых книгах. То есть считаешь ощущение, что все плохо, все плохо. А спектакль, наоборот, такой, ну, такой красивый, динамичный, действительно радостный. Получилось, на мой взгляд, что-то совершенно, несмотря на то, что атмосфера не совсем такая, как в книге, что-то такое инородное, не менее прекрасное, по-моему.
Да, я соглашусь со своей одноклассницей в том, что в книге очень... Когда я читаю, что переживаешь такие эмоции, тебе становится очень грустно, тяжело на душе, особенно конец. А конец спектакля был более веселым. Все стали чудаками, и все было хорошо и весело. А в книге совсем другое чувство в конце я переживала.
Мне еще кажется, что в книге есть и чудаки, и зануды, а в спектакле только чудаки. В спектакле даже Трясогузка, учительница по математике, она чудачка, а в книге она чистая зануда. Мне кажется, это очень важно, и это очень сильно изменяет все. И в спектакле сразу становится позитивная такая, веселая атмосфера, а вот в книге она гнетущая, зануды, чудаки, и все это смешивается. В спектакле же совсем по-другому.
Я, наоборот, не соглашусь со своими одноклассницами, потому что лично мне показалось, что сама по себе книга, она даже, ну, в ней нет вот этой гнетущей атмосферы, но при этом нет такой вот очень радостной. То есть это нечто среднее между тем, что, ну, между веселой такой атмосферой и гнетущей. Конечно, да, тут есть такая большая проблема, что действительно Симоне было тяжело, во-первых, во время переезда, и в спектакле тоже мне очень понравилось, как это было показано. Не знаю, было ли это понятно тем, кто книгу не читал до прихода на спектакль, но вот лично мне было ясно, видно, что ей очень плохо, она переживает.
А мне хотелось бы задать вопрос тому, кто делал инсценировку. Финал, собственно, стихи замечательного поэта Томаса Транстрёмера. Они появились почему? И скажите, не было ли желания, мне кажется, что получилось так благодаря тому, что эти стихи возникли, вообще создать, знаете, такую утопию, когда все кончилось замечательно и так грустное... Ироничная чуть-чуть нота в финале книги, которая, в общем, должна остаться, знаете, таким многоточием, таким переживанием и сопереживанием героини. Она, в общем, улетучилась, она ушла. Мне кажется, что лирическая какая-то стихия книжки, она оказалась побеждена игрой, веселостью, понимаете, аттракционом, часто смешным, часто удачным, но побеждена.
Ну, вообще, написание инсценировки довольно горестное дело, я бы так сказала, потому что, конечно, ты читаешь прекрасную книгу, и когда оттуда вылетают прекрасные сцены, прекрасные фрагменты, всегда очень жалко и прям слезы льешь. Но это необходимо иногда сделать, чтобы получилась какая-то действенная основа, чтобы сюжет развивался, история шла. Вот. А по поводу вопроса лирической составляющей как раз, вот это синтез стихотворения Томаса Транстрёмера, которые не только в финале, но они на протяжении всего спектакля живут, как раз, собственно говоря, вот эту лирическую составляющую, ну, на мой взгляд, и то, о чем говорила девушка, по поводу боли Симоны, по поводу ее внутренних переживаний, как раз поэтому и возникло желание найти материал для вот этого вскрытия второго плана, раскрытия ее самочувствия, ее борьбы внутренней. Появились стихи. Самая такая острая точка кипения, острая точка переживания – это стихи.
Подали воля. Без конца и края. Между деревьев просвечивает вода. Озеро. Окно. В землю.
Хочу Ольге задать вопрос, потому что для вас тоже это такая, наверное, сложная история, потому что текст литературный, да, который вот в театральную постановку был переложен, еще добавлен.
Ну, да, я Юле даже признавала, что у меня вообще сложные отношения с театром. Я, конечно, очень боялась, что из этого всего получится. И я поняла, что это насколько это сложно, вот такую хрупкую достаточно ткань этого литературно переложить. И я пока вот слушала то, что говорили другие, мне кажется, что вот у этой книги, вообще у книг, лучших книг Старка, они разные по качеству, как и у любого автора, есть удивительное свойство, что ты их в разном возрасте прочитываешь по-разному. То есть вот здесь у нас сидят, вот мы так вот волнами, и я уверена, что каждый возраст прочитывал эту книжку по-другому.
Включая взрослых
присутствующих. Включая взрослых. То есть, например, мне кажется, что в каком-то возрасте вот этот вот горе смерти, оно просто не замечается. Вот оно иначе переживается. А взрослые ждут вот от этого текста вот такого какого-то феллинивского конца. конца, например, да, вот с этим, вот для меня был, вот как бы вот он тоже важен. Вот каждый, вот все то, о чем в этот приезд как раз Ульф Старк сам говорил, то есть здесь очень много вкладываем мы сами. И, наверное, мастерство спектакля в том, что он тоже оставил нам место. Вот здесь мы читаем, потом такое яркое прочтение, да, и в то же время остается наше собственное мнение. Нам ничего не навязано. Мы можем, вот, мы уносим свою реакцию. И мне кажется, что мне так повезло, я дважды смотрела спектакль, и мне понравилось, что он меняется. То есть вот это тоже вещь такая, что ты открываешь даже и... в театре этот текст, и он постепенно меняется. Он меняется, видимо, от настроения актеров. Он все время живой, вот это все дышит. И мне кажется, что здесь срабатывает вот этот секрет Старка, который мне очень понравился, когда он у нас в библиотеке отвечал на вопросы журналистов, он сравнил, он много говорил о том, что должно быть искусстве, должна быть загадка, оно должно быть, не должно быть таким легким на восприятие, но у него была прекрасная метафора, он сказал, ну вот посмотрите на скрипку, да, у нее дека, да, две дощечки, а внутри пустота. Сейчас мы рассказываем друг другу о том, что мы туда вкладываем. Потому что я вот слушаю ваши какие-то вот ответы, думаю, а я совсем иначе там. Мне казалось, там, что этот персонаж другой. То есть они у нас у каждого свои. И это, может быть, тоже важно, потому что Старк показывает, что, во-первых, все мы разные, и отношение у нас к другим людям, к самим себе тоже разное. Вот все это не застывшее. Вот нет ничего однозначного такого. И с этим... хорошо жить и прекрасно жить, и вот такая чудная жизнь и получается, замечательная.
Да, о чем вы не хотели бы разговаривать со взрослыми? Есть какие-то у вас закрытые, ну, может быть, это зависит от возраста, да, области, куда вы не хотите никого пускать из мира взрослых?
Я считаю, что именно ребенок должен ограничивать круг своих тем, на тему которых он может разговаривать со взрослым. Я считаю, что в первую очередь это отношение... в принципе, со своими сверстниками, с теми, кто ребенку нравится или не нравится. В этом возрасте, 12-13 лет, референтная группа все-таки сверстники, а родители отходят на второй план. И для ребенка, и для, в принципе, такого подрастающей личности действительно сложно найти общий язык со своими родителями.
Вы посмотрите, какая закрытая тема возраст подростковый, да, при том, что ну, мы говорим о где-то 12-14 годах, это потом еще, наверное, тяжелее. Вы даже не хотите вспомнить, что с вами было буквально лет 5-7 назад. Вы даже не хотите. Так плохо было в этом возрасте, скажите.
Почему? Дело не в том, как плохо.
Вы говорите, как взрослый. Вы уже мама и папа. Это неправда.
Хорошо. Попытаюсь сказать, как ребенок. Дело в том, что именно в этом возрасте, я почувствовала, что я уже хочу попытаться справиться сама. Тоже это относится и к лжи, которую мы буквально недавно обсуждали. Именно в этом возрасте ребенок начинает самостоятельно действовать. Он почему соврала Симона? Потому что она поняла, что она хочет... Она не осознала, но подсознательно она сама хочет с этим справиться. Именно поэтому она не пошла рассказывать маме своей, что с ней происходит. Поэтому она все тщательно скрывала, все фрагменты из ее жизни, которые происходят. Дело в том, что она хотела справиться сама этого не понимая.
Мне кажется, что в подростковом возрасте труднее говорить со взрослыми про свои чувства и отношения непосредственно со сверстниками, потому что, ну, тебе кажется, что взрослые — это взрослые, и они настолько далеко, то есть пропасть кажется какой-то абсолютно невозможной, что они никогда в жизни не поймут, что вот ты вот чувствуешь именно вот это вот, и тебя как-то, к тебе, может быть, снисходительно отнесутся, а тебе этого не нужно. Ты хочешь чувствовать себя взрослым, думаешь, что твои чувства, они уже зрелые, и взрослые, и поэтому боишься говорить об этом непосредственно взрослым, что как бы ты не хочешь, чтобы себя считали ребенком, но ты еще ребенок.
Спасибо. Это были студенты педагогического университета государственного.
Учителю можно сказать на эту тему? Тут совершенно естественно посмотреть с другой стороны. Я просто скажу, как учитель, который, в общем, много лет работает с детьми, мне кажется, что мне приходилось обсуждать самые разные темы, И я даже не знаю... Вот на какую тему я бы отказалась говорить с детьми. Мне кажется, что это совершенно замечательно, что у нас сейчас стала переводиться литература очень хорошая, подростковая, в хороших переводах, потому что у нас не принято было говорить о многих вещах с детьми, о которых, вообще-то говоря, во всем мире давно говорят. И это, то, что эта книжка вышла, то, что она оказалась востребована так, то, что театр ее поставил, это именно потому. Конечно, приходится подбирать слова. Но мне думается, что это очень важно. Говорить на равных.
Спасибо. Ну, я тогда Алексея Стехова спрошу, потому что вы учитель, тоже филолог, но ваши детки помладше немножко.
Я думаю, что, наверное, скорее всего, учитель или взрослый не готов к каким-то темам, к которым может подойти ребенок. И на самом деле, вчера, когда смотрел спектакль, я пригласил своих учеников на этот спектакль. Сам я до этого не смотрел спектакль. Книгу-то я знаю, да? И мне было очень интересно, какие сцены попадут и как они будут показаны. И в какие-то моменты я замирал, думал, вот что сейчас будет? Что? Потому что они первый раз это воспринимают, с чем они потом ко мне подойдут, а были еще и родители. Потому что родители...
это тоже очень важно. Вот родители, это гораздо серьезнее.
Родители подходят с такими вопросами, причем они подходят с вопросами, на самом деле, уже с готовыми ответами в голове. Вот. И если ты не попадаешь, то ты не очень хороший учитель, и вообще тебя лучше для детей не допускать. Вот. А ребята, конечно, в этом отношении могут подходить с любым вопросом, но они не совсем подходят. А вот с чем они не могут ко мне подойти, или не только ко мне, да, почему, это, я думаю, что их надо спросить.
Ну вот, я думаю, что молодые люди, у нас в
втором ряду. Лично я как бы с родителями веду себя по одному, а в школе я веду себя совсем по-другому. И очень хороший контраст, когда мама приходит с родительского собрания вот с такими глазами: «Сын, что ты делал в школе?» Поэтому, ну, я стараюсь как бы не рассказывать маме с папой, какие у меня отношения с одноклассниками. Отношения, в смысле, дружеские. Вот. Ну, все.
Смотрите, а такая двойная жизнь, на самом деле, это здорово, да? У кого еще?
Мне повезло, моих родителей на спектакле не было. Они смогут узнать только то, что я им скажу. Это хорошо. На самом деле мы не врем, мы просто профессионально не договариваем. Про что я бы не хотела разговаривать с родителями, это как раз в школе то, что я делаю, потому что кое-что для меня важнее в школе, чем сама учеба. Например, вот я приду домой, скажу: я получила 2, но нарисовала прикольные рисунки на доске, которые всем понравились. Родители скажут: так, а почему 2? А мне гораздо важнее то, что все мои рисунки на доске всем понравились. Поэтому не хочется на эту тему говорить с родителями, потому что у них совершенно другой взгляд на эти вещи. И они не придают значения тому, чему придаю я. Поэтому вот это для меня тема, которую я не люблю затрагивать с родителями.
Знаете, вообще я считаю, что единственная тема, о которой я не могу говорить с родителями, это первые сексуальные впечатления. И она затрагивается в книге. Ульф Старк довольно подробно пишет о ней. И, наверное, это единственная тема, которую, я думаю, мы все не можем обсудить с родителями. Вот.
Это большой вопрос, правильно это или нет? Или это традиция такая?
Я вообще хочу согласиться со своей одноклассницей, потому что вот лично из моего опыта, вот я тоже, когда читала эту книгу, мне как-то было так не очень комфортно читать вот именно эти строки, где было написано как раз-таки вот про этот вот первый сексуальный контакт Симоны.
Старк очень аккуратно, да, он оставляет ту самую пустоту для додумывания.
Ну, вот я... Ну, мне сейчас сколько? Мне 14 лет, я вот это прочла на прошлой неделе. И мне как-то...
Это как раз та самая пустота, которую вот, каждый наполняет, чем хочет, да.
В любых книгах детских, в которых это встречается, вот тоже я, поскольку являюсь большой поклонницей творчества Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, у них в книге, например, «Я хочу в школу» была похожая ситуация, и как-то мне даже было не очень про это приятно читать, и я тоже могу согласиться с одноклассницей, то что это, наверное, вот единственная тема, на которую я не могу по-нормальному поговорить с родителями. И что я еще хочу сказать от себя, то что каждый раз я стараюсь как-то сблизиться со своими родителями, я считаю, что родителям, безусловно, надо доверять, поскольку они занимают достаточно большое место в нашей жизни, как и друзья. Действительно, вот лично мне очень интересно высказать свою точку зрения родителям, но при этом и послушать то, что скажут они мне. При этом не всегда я могу принять то, что они мне говорят. Я могу также остаться при своем мнении.
Я вот так сижу, наблюдаю. В принципе, ожидаю услышать что-то новое. Но не знаю, допустим, мне с мамой моей было достаточно просто обсуждать все эти темы. Ну, конечно, были некоторые неловкости, нужно было подбирать слова, но, в принципе, за это благодарен своей маме, что она на любой мой вопрос могла дать компетентный ответ. И вот не знаю, какие бы темы я не смог с ней обсудить, наверное, тоже вот то, что, конечно, муссировал сейчас в данном, буквально последние две минуты. Не знаю, я лично не увидел в книге никакого вот такого абсолютного намека на сексуальный контакт. Это как-то, мне кажется, ну, каждый добавляет от себя сам. Здесь, конечно, была какая-то неловкая ситуация. Нам всем было неловко, наверное, это читать, потому что, ну, все-таки у нас достаточно такое консервативное воспитание. Давайте посмотрим правде в глаза. И вот, не знаю, было, конечно, немножко неуютно, но не более. Ну, все же она потом разбавлялась общей тематикой вообще, в принципе, произведений. И это читалось достаточно легко. Ну, может быть, кому-то, конечно, было тяжело.
Ну, конечно, есть темы, которые никому не хочется затрагивать. Все остальные темы можно обсуждать, но некоторые темы менее желательны для обсуждения с родителями. Допустим, те же самые отношения с одноклассниками. Я прихожу из школы, меня мама спрашивает: «Максим, вот как ты, что происходило в школе, как одноклассники?» И мне всегда не очень хочется рассказывать об этом, потому что понятно, что где-то одноклассники делали не очень хорошие относительно взрослых людей вещи. Списывали, ругались не очень приличными словами. И мне не очень хочется рассказывать об этом, подставлять своих одноклассников. Вот что я считаю не очень такой темой, о которой нужно общаться с родителями. И то, что сказала Оля по поводу важной части школы помимо учебы, это свое свободное время на переменах. Иногда, могу признаться, свободное время на уроках. Которое на уроках.
Я родителям своим рассказываю практически все, но у меня есть темы, которые я не могу рассказать даже своим самым близким друзьям. Которые просто не хочется, это просто твое личное, и ты не хочешь об этом говорить ни с кем.
Ну, еще очень часто, вот лично мне, не хочется рассказывать маме или папе о чем-то, только из-за того, что я боюсь их реакции. Например, ну, не знаю, скажу я, что попробовала алкоголь какой-то, и они сразу начнут говорить: вот, пить плохо, курить плохо, наркотики принимать плохо, это так вредно, можно умереть. И очень неприятно, когда они начинают промывать мозги вот с этим. Ну, в общем, это неприятно, и поэтому я стараюсь избегать таких тем.
Смотрите, как Старка замечательно поступает. Да, там же про это есть. Я Павла спрошу Гребенникова, потому что он играет, ну так скажем, прямо, да, любовника мамы. Они еще не расписались, но будущий отчим, да. То есть там, да, есть такая фраза, что были еще какие-то мужчины, которые проходили в тапочках и топача ботинками по дому, где живет, собственно, с мамой девочка. И это тоже такой, на самом деле, хитрый момент, да, показать, что, может быть, вот не такой плохой человек, потому что первая реакция у него была негативная.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот то, о чем уже говорили насчет Старка, насчет остающегося такого вакуума, зазора, который каждый вкладывает и что-то свое додумывает. Просто вот опять-таки у меня был определенный взгляд и на этот персонаж, и как я его видел в книге, и как я его видел в сериале, который был снят в Швеции. Тут ведь еще такая проблема. Вот она называется «Чудаки и зануды», и тут двоякая такая штука, потому что можно действительно смотреть на мир как на людей, которые делятся конкретно на чудаков и зануд. У меня было такое ощущение, что на самом деле тут есть еще другая ситуация. Есть те люди, которые могут себе позволить быть чудаками. И есть те зануды, которые, по сути, не состоявшиеся чудаки, которые, возможно, и хотели бы быть чудаками, но не всегда себе могут это позволить. Опять-таки, перевертыш во всех персонажах практически присутствует. И эти две стороны тоже есть во всех, и у Ингви тоже, потому что в глазах Симоны он изначально зануда. ей кажется, что он нудный, что он неинтересный, но при этом, если мы смотрим и судим о персонаже по его делам, то, по большому счету, он приглашает их жить в свою квартиру. Когда они теряют собаку, этого просто у нас, к сожалению, нет в спектакле, но это есть в книге, он покупает щенка, он пытается найти к ней какой-то подход. После того, что происходит вот с ними, после этого падения на дереве, опять-таки, он ведь не говорит маме о том, что он там догадался о том, что она там чудит в школе и что там происходит. Но
ну, да, надо сказать, что он просто видел, как она целовалась с девочкой.
Да,
Симона целовалась с девочкой.
И при этом он, вот то, о чем мы говорили, то, о чем ребята говорили, что ну, вот, желание да, самому во всем разобраться, он дает ей этот шанс во всем разобраться. Он говорит, да, я к тебе хорошо отношусь, но я хочу, чтобы ты разобралась в этом сама. Ну, не знаю, я говорю, тут есть самая важная такая штука, это как мы друг друга видим на самом деле. Как ощущают родители своих детей, как дети ощущают своих родителей. Вот этот вот контакт между родителями и детьми. Нужно очень быть аккуратным в этом, потому что лишнее какое-то давление на ребенка, это тоже будет восприниматься как занудство, как какое-то желание влезть в его личную как бы, территорию. Ну и говорить о том, что нужно позволять все и как бы со всем соглашаться, я тоже не могу как бы с этим согласиться. Наверное, все-таки не в любой ситуации можно одобрять.
Ну, боюсь, что наша аудитория не согласится. Ольга мне захотела даже сказать.
Ну, вот я слушаю, я думаю, что вот в этой книжке еще есть удивительное вещь. Она такая, как пирог Наполеон. Там есть на каждого читателя свой слой. И вот мы случайно, вот мы сидим все вчетвером, потому что, ну, я как переводчик, я, конечно, хлебнула все из-за этого текста, поскольку первый момент, вот интересно тоже, как меняется отношение взрослых. Там есть абсолютно, Ульф Старк разговаривает с детьми с возрастом 12 лет, и даже, может быть, меньше. И дальше как раз 14 лет, которые есть у вас в спектакле, у него вообще нет. И дальше есть взрослые родители этих детей. И мне очень нравится, на самом деле, вот это один из моих любимых эпизодов, эпизод, когда они просыпаются в сарае, да, потому что я, как переводчик, я тоже, вот когда я поняла, как он над нами смеется, потому что там прекрасно это идет, еще там в шведской книжке было, то вот они просыпаются, и как бы вот она описывает, я думаю, ну все, ну вот, я перевела там 100 страниц, а теперь это никто у нас не напечатает, потому что такое безобразие.
Я прошу прощения, да. Надо сказать для тех, кто еще не читал, да, да. Что вся идея, что вот эта вот борьба врагов, она заканчивается тем, что есть некое соревнование, преодоление. Симона и Исаак, они плывут, чуть не погибают в холодной воде, выбираются и отползают просто посушиться там в такое укромное местечко, и они остаются наедине. Собственно, вот про это мы сейчас и говорим.
Остаются наедине, и будем уже честны, когда они остаются голыми наедине, потому что все мокрое.
Да, все мокрое, да, ужасно, да. Страшно,
и это прекрасно
холодно,
сделано в театре. Да. Все отмечают, что это сделано абсолютно хрустально хорошо, но здесь очень важная вещь, что Ульф Старк говорит, что для читателя, которому 12 лет, очень важна дружба. На самом деле, вот это то, что мы загоняем и себя сейчас, и детей, в то, что вот в жизнь состоит из какого-то романа, до романа и после романа, и больше ничего нет, а все, что происходит в книге, связано с отношениями, в общем-то, с любовью, связанной очень опосредованно, почти совсем никак не связанного с сексом. А вот с дружбой, с человеческими отношениями вообще, вот там этого 100 пудов. И это действительно, в чем смысл жизни? Да? И он смеется вот в нескольких местах, тоже вот в самых рисках, над взрослыми, которые сразу тебе подсказывают, ага, вот это вот все, ага, вот тут они, вот мы их отпустили, а они вот какие. А они на самом деле дети... Совершенно, и мы тоже, совершенно не такие. И мне кажется, вот я очень хороший этот был вопрос, что мы рассказываем родителям, что мы не рассказываем. На самом деле, даже в отличие от вот шведов, тут в данном случае больше воли, мы никогда не рассказываем, в чем мы лажанулись, в чем мы плохие, что у нас не получилось. И даже родители, мне кажется, не каждый может так сказать, потому что мы все время, у наши ожидания и от детей, и от самих себя намного выше, чем мы есть. Вот мне кажется, что эта книга учит принимать себя таким, каким ты есть. Собственно, вот это основное. И тогда действительно ты можешь быть и чудаком, и занудой, просто будь собой. Передаю ваши аплодисменты Ульфу Старку, да, потому что у него есть прекрасная цитата, нам пришлось в этой книжке, я не скрою, по настоянию взрослых критиков, сделать небольшие такие цензурные вырезки, очень короткие. Я его спросила об этом. И действительно есть какие-то моменты, которые в каждом обществе вот вдруг становятся табуированными. Потом они открываются. Это движется. Вот. Он отнесся к этому как бы с большим пониманием, но мне кажется, что это большой упрек взрослым, которые вчитывают вот в детские книги, вообще вот в детскую жизнь, много того лишнего, которое нам на самом деле не нужно. Вот этот взрослый слой книги необыкновенно интересный, мне кажется. Его еще никто как взрослую книгу по-настоящему не прочитал. Взрослую книгу о детях, то есть взрослым о детях.
Ну вот это, мне кажется, такая удивительная вещь, которую про Старка можно сказать, что там еще взрослые могут вычитать и про себя. Там есть такая редкая история, когда можно посмотреть на себя со стороны ребенка, понять вот ту дистанцию, в которой ты на самом деле живешь, даже не всегда понимая. И присутствует дедушка очень во многих его работах. И с родителями всегда немножко по-другому, да, не так близко, нет какого-то... Может быть, доверие, и все время нужен дедушка. Оль, вот объясните, вот потому что дедушка, вот следующая тоже книга «Мой друг Перси Буффало Билл и я», которая вот недавно совершенно вышла, там тоже прекрасный дедушка, они все немножко похожи, да, вот эти дедушки, но это такая более биографическая
книжка. Ну, это, наверное, психологи даже больше скажут, действительно, что с дедушками и с бабушками нам как-то легче. Но я тут хочу вступиться в данном случае за маму. Вот все-таки мама Симоны, она, потому что очень многие, опять же, взрослые говорят, вот она такая, там, забывала. Еще что-то. Забыла, да. А она же дает своей дочери абсолютную свободу. С другой стороны, вспомните, как она ее защищает, когда приходит учительница, да, вот которая рассказывает, это смешная комическая сцена, как она рассказывает якобы про Симону, а та думает, что та рассказывает про своего сына, все эти ужасы, какой он хулиган. И мама что в конце концов говорит? У вас очень хороший мальчик, да? То есть она за свою дочь тоже встанет горой, потому что она считает, вот она понимает, что ты имеешь на это право, имеешь право хулиганить, имеешь право оступиться, имеешь право вести себя не так, как от тебя ожидают. Вот это очень важная, мне кажется, вещь. Ну, а действительно, следующее поколение дедушки, ну, я не знаю, почему, у Старка ведь тоже были сложные отношения с дедушками. И он, наверное, может быть, потому, что вот в этой семье он учился взрослым взаимоотношениям взрослых, глядя на взаимоотношения своих родителей с их родителями. Плюс, я думаю, конечно, но он говорит, что он тоже ее вычитал из литературы. Конечно, это еще вводится вот такое как бы понимание из литературной традиции, что дедушка нужен как следующий такой архетипический характер, выстраивающий какую-то временную линию. Вроде мы устремлены в будущее, и в то же время такие корни у нас появляются,
но
в книге.
Это еще, наверное, вот в современной жизни, потому что все-таки Старк пишет такой временной отрезок назад, да, описывает. Это, может быть, уходящая натура дедушки, бабушки или нет? Вот хочу, ребят, уже об этом спросить. Отношения, да, ваши с родителями, с дедушками, бабушками.
У меня отношения с бабушкой чуть-чуть хуже, чем с дедушкой. Потому что дедушка, он не пристает вот ни с чем совершенно. С дедушкой ты можешь сказать ему, что хочешь, и он тебе тоже скажет по этой теме, и ничего особенно лишнего. А когда ты начнешь говорить с бабушкой, тебя сразу: «А что ты ела? А как ты одета? А шапку не забыла надеть?» И это делает не очень приятное общение с бабушкой, и с дедушками проще. Но вот мой дедушка, мне с ним очень было хорошо общаться как с умным человеком, но при этом разница в возрасте была не как бы он ко мне как «вот я тебя старше, и я тебя научу», а как я «вот ты меня старше, и ты меня научи».
Я хочу сказать то, что вот в моей семье так получилось то, что я не живу вместе со своими бабушкой и дедушкой. Мы с моей мамой и сестрой живем отдельно. Но при этом, когда мы приезжаем, у бабушки и дедушки такая атмосфера, то что, во-первых, они нас очень тепло принимают, и они всегда нам рады. И вот даже если мы приезжаем с моей сестрой к ним на каникулах, то они к нам очень хорошо относятся, они на все готовы ради нас, они нам дарят какие-то подарки. Мы тоже, конечно же, стараемся сделать им что-то приятное. И тоже, что было в моей жизни забавно, мне, наверное, было лет 8. Однажды мама меня, кстати, после этого момента очень сильно ругала. Мы с дедушкой сели в его комнате и стали играть в карты. И это было очень забавно, потому что даже вот такие мелочи, но при этом все равно это так приятно вспоминать.
Спасибо. Я хочу спросить Юлю тогда. Юля, ну, в общем-то, и в спектакле это видно, что дедушка — это еще такой разговор о смерти. Да, и вам надо было тоже это как-то решать и адаптировать, потому что все-таки спектакль 12+. Трудно все-таки, наверное, с ребятами про это говорить, вот как вы делали это?
Трудно было бы, наверное, говорить, если бы был бы другой материал. Но мне кажется, Старк так сам это подводит. С такой любовью и с таким светом рассказывает историю этого дедушки, что я не могу сказать, что вот мы столкнулись с тем, а как же вот сейчас адаптировать эту историю для того, чтобы детей не испугать. Скорее, было ощущение от книги, от этой линии, что Старк говорит об этом принципиально. Принципиально открыт к тому, чтобы у ребенка внутри не сидело горе, и он сам с собой вот в этом во всем не варился. Маленькую историю расскажу. Когда моя дочка, будучи маленькой совсем еще, наверное, может быть, младшей школьницей или там дошкольницей, увидела мертвую птицу, что-то у нее там ёкнуло, и она рыдала, и она пришла ко мне с тем, что она увидела, с этим впечатлением. И мы с ней говорили, и она плакала, прям много очень плакала. Но я понимаю, что это необходимые те слезы, о которых ей хочется говорить и которые ей хочется излить. И если табуировать тему смерти, то куда они все денутся? Поэтому, мне кажется, это важная очень тема у Старка. Много об этом говорят, о том, что говорить с детьми о смерти, не говорить. Это какая-то
тут
провокация.
Тут два разных вопроса. Говорить ли о смерти вообще, потому что об этом задумываются в раннем возрасте, можно и в 5, и там, и раньше. И еще осмысление смерти близких, да, вот этот ужас, который как раз Старк пытается, по-моему, очень так точно адаптировать, наверное.
Да, это история дедушки, наверное, которая поможет детям, вот если, не дай бог, столкнуться с такой ситуацией, как-то преодолеть свое это горе, как-то его принять.
Ну, у меня год назад, ну, да, почти год назад, у меня впервые, я сам встретился лицом к лицу со смертью, у меня умерло одно из моих домашних животных. Конечно, плакал, было тяжело, но справился. И как бы это не звучало глупо и плохо, мне эта смерть очень сильно помогла, потому что этой весной у меня умер дедушка по папиной линии. Это было очень тяжело, учитывая то, что мы в это время летели еще в другое место. То есть мы ехали в аэропорт, позвонила бабушка и сказала, что дедушка умер. Я не знаю, это, слава богу, было на каникулах, потому что я пропустила школу, я не знаю, сколько времени, потому что я просто сидел дома, вот я сел на кровать, мы приехали обратно домой, я смотрел на стену, осмысляя это 3 часа. Просто сидел на стену, у меня заболела спина, ноги, руки, все, но я не мог встать, ничего больше сделать. Так что я думаю, если бы я прочитала книжку Старка раньше, чем у меня случилась хотя бы какая-то из этих двух смертей, я бы это принял гораздо легче.
Ну, у меня чуть больше года назад умерла бабушка. Это случилось, когда я была на занятиях. Мама уехала на дачу, где жила бабушка. И после занятия ко мне подходит папа и говорит, что все, бабушка умерла, ее больше нет. Это было очень трудно пережить, особенно когда ты приезжаешь в этот дом, где жила бабушка, и там вообще невозможно было находиться. Ты просто рыдаешь и ничего не можешь с собой сделать.
Да, но это, в этом смысле подобный текст – это помощь, конечно, мне тоже так кажется.
У меня вот, я была маленькая, когда умерла моя прабабушка. Вот я не застала пока еще ни одной смерти ни одних моих бабушек, дедушек, кроме смерти моей прабабушки. И мне, как ребенку, я тогда уже знала, что люди умирают. Я почему-то это принимала, когда я была достаточно маленькая, лет 5. Я это принимала очень легко. Ну, умру и умру, и что, собственно. И все. Какая разница. Но когда умерла моя прабабушка, мне даже тяжело не стало. Я просто понимала, что ее больше не будет. Мне было этого жаль, но я не плакала. Мне было очень странно, что вот моя сестра плачет, мои родители плачут. А я почему-то не плачу. Мне сначала казалось, что я неправильная, а потом мне это казалось совершенно не страшным. Да и даже сейчас не кажется очень страшным. Просто какое-то осознание, что это случится, и все.
оно как будто с самого начала, и когда это случается, тебе уже не так тяжело, когда ты осознал, что это все равно случится.
Ну, вот у меня единственная смерть, которую я застала, ну, у меня в 2012 году умер дедушка, соответственно, мне было 12 лет, и я еще тогда сломала ногу в тот же день, и, ну, как-то так получилось, что когда папа мне сказал, что умер прадедушка, то у меня уже просто не было сил как-то осознавать это, и у меня внутри какая-то опустошенность появилась. И я потом несколько... Это было летом, в начале июня. И все лето я как-то, ну, умер прадедушка. А потом я, когда приехала к нему в квартиру в Яхрому, то у меня просто нахлынули какие-то воспоминания, потому что мой прадедушка, он... Ну, мы к нему примерно раз в несколько месяцев приезжали, и он рассказывал о войне, он рассказывал о том, как он жил, о том, когда он был маленьким, каким был его папа. Его папа был беспризорником и, ну, в детстве. И его было всегда очень интересно слушать и поделиться с ним чем-то, какими-то проблемами своими. И когда его не стало, и я это осознала, то мне было настолько тяжело, что я... очень долго сидела на стуле, на котором сидел прадедушка, и просто думала и вспоминала о нем.
Смотрите, как точно Старк все, да, просчитывает, показывает. И недаром это из книжки в книжку переходит.
Знаете, вот я сейчас сижу, слушаю, что говорят ребята, что говорят, что смерть это тяжело, смерть там опустошенность, все такое. Но посмотрите, как это рисует Старк в «Чудаках-занудах». Как светло отходит дедушка. Даже такое ощущение, что он просто вышел в другую комнату. Все, все в порядке. Как Старк говорит о смерти в своем рассказе «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Тоже светло, тоже легко, свободно. Может быть, именно этому надо и поучиться ребятам, вообще всем людям, которые думают о смерти как о тяжбе. Старк учит относиться к смерти легко, свободно. Хотя бы потому, что это просто освобождение. Это собственная, подождите минуточку, это собственная философия, которая помогает человеку не зацикливаться на несчастьях. Да, смерть неизбежна. Что с этим сделать? Умершему человеку или там вообще любому существу уже не помочь. Так давайте мы поможем себе не загнуться, наверное.
Тоже по поводу Йоханны и по поводу чудаков и зануд, что да, смерть – это скорее даже начало новой жизни в будущих поколениях, потому что в «Чудаках и занудах» о жизни праздник продолжались в ночи. В Йоханне дедушка умирает, да, но мальчики, вот эти друзья, они идут запускать воздушного змея, они идут делать то, что обещали именно, да, ветер подходящий, наконец-то. Они обещали дедушке, что они запустят, и они идут запускать. Они начинают насвистывать эту мелодию, умеешь ли ты свистеть Йоханна, которую свистел дедушка. Дедушкина смерть – это начало продолжения в их внуках, вот этих дедушек и будущих поколений, новой жизни.
Ну, я так думаю, что это вот вещи такие очень тонкие и действительно требуют осмысления творческого, вот о чем мы, собственно, и говорили, да, как художественным образом можно установить контакты, помочь жить людям в таком сложном возрасте 12+. Говорили мы это на примере произведений шведского писателя Ульфа Старка, помогали нам переводчик и заведующий детским отделом библиотеки иностранной литературы Ольга Мёц, режиссер спектакля Юлия Беляева. Также участвовали у нас в обсуждении актеры спектакля, московские педагоги и ученики школы номер 57, лицея 1525 и студенты Московского педагогического государственного университета. А вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».